Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня хочу поговорить с вами на такую тему. Может ли Бог разочароваться в человеке или, может быть, уже давно Господь разочаровался в нас, и мы этого не заметили. Батюшка, вот вы как думаете, Господь вас разочаровался или нет?
Ну, я думаю, что он во мне особо-то не очаровывался.
Не ждал? Нет, ну подождите, а как же Священное Писание?
Дело в том, что слово «очарование», ведь оно имеет такой не совсем хороший смысл изначально, потому что очарование – это вообще колдовство. Как вы знаете, это действие над чарой. Это у нас это Чумак занимался чарованием. Ну, его так перенесли в таком романтическом смысле, очаровательные глазки потом очаровали вы меня и так далее. Здесь, может быть, уместнее бы даже другое слово было употреблять. Ну, пусть будет оно. И это свидетельствует сам вопрос о понятии, которое называется антропоморфизм. Антропоморфизм, то есть человекоподобие. Я помню в детстве, я много читал книг по этеизму, наверное, все даже прочитал, кроме Фейербаха. Да, не под силу это было все. И помню, была небольшая брошюра, которая, не помню точно, как называлась, но примерно так. «Как человек создал Бога по своему образу и подобию». Я помню, этой книжкой еще донимал свою бабушку, верующую, у которой Библия была. Ну, все равно грамотежки-то у нее не хватало. Я тряс этой книжкой перед ней и говорил: «Вот, говорю, бабушка, как люди-то Бога-то придумали».
Так.
И, к сожалению, это действительно есть такое место у нас в нашей жизни, что мы, многие наши человеческие качества, мы переносим на Бога. Потому что каковы божественные качества, то ведь мы не знаем.
Ну так и Господь, когда были времена Ветхого Завета, что Он делал? Он нас обучал, ну не нас, я имею в виду свой народ, Он обучал, Он давал им те понятия, которые они могут вместить в себя, и так на протяжении вот нескольких веков Он их вел, пока не довел до вот той идеи, которую мы сейчас все приняли.
Все правильно, но мы видим вот как раз в Ветхом Завете особенно вот примеры такого антропоморфизма, когда Бог там и гневается, и радуется, и раздражается, и прячется, и даже не слышит, спит, и там присутствует момент его и разочарования в человеке, когда Бог пожалел, что создал человека, и всех затопил после этого.
Да. Ну, да.
Но это вот наше человеческое восприятие.
Но подождите, но это же тоже вот символ разочарования, что ничего не получилось, да, гори оно все и поехали.
Ведь Библия – это не только Слово Божие, но и Слово человеческое. И вот в этих словах, рассуждениях наших о Боге, это как бы взгляд человека на небо, какие знаки нам небо подает. А знак был тот, мы его вот так восприняли, что грех, скажем, способен погубить человеческий род. Но мы его воспринимаем вот именно так, вот как ребеночек, допустим, воспринимает. Мама говорит ему, что не делай то-то, иначе тебе плохо будет, не бегай там, не знаю, без сапожек. И ребеночек заболеет, и он вполне может по своей наивности перенести вот это свои страдания на мать, что не природа, не его нарушение каких-то вещей его заставляют страдать там или чего-то получать, а именно материнская там или чья-то воля.
И происходит.
Да, и точно так же и воспринимается даже родитель или что-то другое именно как источник вот этого наказания. Хотя это был источник-то как раз любви и заботы о нем. И вот примерно такая же ситуация происходит и с человечеством, которое вот рождается вот так вот, согрешивший, отпадает от Бога и начинает свой путешествие к Богу, свой в поисках пути жизни истины, пребывать начинает. И, конечно же, многие вещи, которые говорится о каких-то человеческих как бы качествах Бога, и там про мышцы говорится, и, ну, в общем, много чего, они вот сейчас библистами, богословами называются антропоморфизм. То есть как раз вот то, что человек создает Бога как бы по своему образу и подобию. То есть видит эти знаки, а по-другому он увидеть не может, какие-то небесные, и вот перетолковывает их на свой лад. Но это не страшно, это пусть это будет. Главное тут ведь не в том, что Бог там правда гневается или неправда, или что-то другое происходит, а главное ведь из Священного Писания сделать вывод какой-то. А вывод, видимо, должен быть таким, что для нас это какой-то смысл. Вот очень важно увидеть в этих вещах смысл. Не как это буквально происходило.
А это не поиск, опять же, тех самых знаков, которых как бы нет.
А почему
вот поиск нет-то? Смыслов. Ну, слушайте, знаете, вот, я не знаю, там, банан – это иногда просто банан, что называется.
Вот, да.
Вот что мы сейчас, я не знаю, а... И случилось
иногда
там,
и просто банан, а
вулкана?
Иногда и не просто банан. Как человек это воспримет?
Ну вот, да, вот смотрите, случилось извержение вулкана, то есть что мы, верующие люди,
да,
говорим, да?
Вот землетрясение, да, то есть, что мы, верующие, говорим.
Господь нам посылает такое испытание, или же Господь, наоборот, на нас гневается этим?
Это будет
или
смысл,
просто это природа?
Это будет смысл, а будет это нехороший смысл, допустим. Я думаю, что это не полезный смысл. Не совсем не тот, который нужно нам увидеть во всем этом.
Хорошо, где истина?
А можно другой. А истина в том, что смысл, он как бы придает человеку импульс жизни. Это вещь жизнеутверждающая, не разрушающая. Это вещь, так скажем, положительная, а не отрицательная.
Вот смотрите, из трех вариантов, просто вот чтобы было понятно, да, произошло извержение вулкана. Есть так. Три варианта. Природа сама по себе, просто силы природы в результате физических, там, природных действий, вот это вот все, научное объяснение. Второе, это Господь нам послал за наши грехи, надо нас как-то наказать.
Так.
Ну и третий вариант, Господь посылает нам испытания, чтобы мы укрепились в своей вере и сделали какие-то добрые дела. Вот какой из трех ответов правильный?
Я бы выбрал первый и четвертый.
Четвертый?
Да.
Там было всего три варианта.
Да. А я бы еще четвертый добавил.
Так, хорошо.
А четвертый, так и допустим. Природа это тоже неплохо, это пойдет нормально. Но четвертый будет такой примерный вариант, что, к сожалению, жизнь человеческая скоротечна, и в любой момент может случиться что угодно. И, к сожалению, эту жизнь, я данную мне Богом, провожу не так, как надо. Все может случиться, природный катаклизм, а я ничего не сделал, пролежал, дурака провалял все эти годы. И поэтому смысл вот в этом, это напоминание мне о том, что, дорогой товарищ, время-то ведь течет, жизнь-то проходит, поэтому ты уж как-то давай по-другому начинай жить. Вот вам, пожалуйста, четвертый вариант.
Правильный,
вот он, мне кажется,
какой, батюшка?
А вот первый, четвертый, конечно же, я же
так.
Вам глупость не посоветую.
Угу. Ну хорошо, если для вас первый и четвертый, а для другого человека, скажем, первый про природные явления или там второй про то, что Господь нас наказывает, и вот встречаются эти два человека и начинают, один говорит, что да нет, это мне дано такое испытание, чтобы я пересмотрел свою жизнь, второй говорит, да это природа, что ты ищешь? Банан – это просто банан, что ты ищешь смыслов там, где их нет? Ну, природа, ну, произошло такое явление, все, ликвидируем последствия, идем дальше.
Многое зависит от самого человека. Я вот помню, что раз повторял и в этой студии одно замечательное высказывание, которое мне очень запомнилось и очень помогает всегда, что от хорошего к плохому один шаг, а от плохого к хорошему смысл. То есть, если мы находим какой-то жизнеутверждающий смысл, даже не в самых нам приятных событиях, тогда они таковыми перестают быть. Вот еще даже Владимир Соловьев, такой философ, говорил, а приходится говорить о том, что это философ.
Ну да, в современных реалиях, да, надо бы уточнить, что мы имеем в виду не того Соловьева.
Владимир Соловьев говорил, что христианство, оно обессмертило себя, придав человеческим страданиям смысл. Этим он себя обессмертил. И это действительно так. Поэтому вот всех этих событий, о которых вы говорите, тут от человека это еще от индивидуальности зависит. Каждый смысл может жизнеутверждающий словесно он может так сформулирован быть или иначе, но главное, чтобы люди почувствовали, что самое ведь страшное наказание для человека – это даже не смерть. Самое страшное для человека – это бессмысленность его жизни, бессмысленность его бытия. Когда вот все идет, а что такое? Вот это все рождает вот этих экклезиастов. Что хорошо, что плохо, все одинаково, всему один конец, все бесполезно, все зря.
Ну хорошо, если человек какие-либо явления, события в своей жизни начинает воспринимать как тот подтверждение того факта, что Господь в нем разочаровался. Вот откуда он должен знать, что не разочаровался Господь?
Я бы так вот вопрос поставил. Когда это вообще возникает подобный вопрос, вот так вот такое словосочетание,
то есть что-то происходит,
то оно означает, что это человек разочаровался, скажем, слово «разочаровался», поставим в кавычки, разочаровался в Боге. Потому что если нас жизнь, ну, не то чтобы устраивает, но мы принимаем ее и с трудностями, и сложностями, и чувствуем благо этой жизни, то мы таких вопросов ставить-то ведь не будем. Мы не почувствуем этого разочарования. Оно тогда, вот ребеночек, опять же, вернемся к нему, «Мама меня не любит». Почему мама тебя не любит? Она мне не дала там конфет, допустим. Это не значит, что мама ребенка не любит. Это ребенок как бы тоже разочаровался, что ли, в маме. То есть от него это исходит. Когда мама дает конфеты, все хорошо. Он понимает, что она любит его. Но вот оказался вот человек в такой ситуации, и для него это, наверное, все-таки Бог разочаровался в человеке, возникает такой вопрос. Но потихонечку, думаю, нужно из такого детского сознания выходить и понимать, что не все такое прямолинейное, что если там чего-то ты не получил или получил совсем не то, что ты хотел, то это не значит, что Господь Бог тебя не любит, в тебе разочаровался. Это такие условия какие-то определенной жизни. Может быть, как раз это мама не дает ребенку, у которого диатез, конфеты, это как раз ее выражение любви. И точно так же здесь есть доверие к Богу, есть надежда на Бога, есть понимание, что вера нам дает этот смысл нашей жизни, есть все это ощущение благодарности Богу за этот мир. Никаких вопросов о разочаровании, конечно же, ставиться вообще в принципе не будет. Он возникнуть не может. А когда вот люди ожидали чего-то не того, скажем, от веры, от Бога, вот как оно происходит, люди приходят в храм, и у них определенные надежды, что у нас вот это, вот это, вот это, вот это. И надежды эти у них совершенно неправильные, и поэтому происходит естественное разочарование. И здесь, чтобы отойти от Бога, отойти от веры, вот и начинаются создаваться различные такие конструкции, что Бог там такой рассякой, раззедакий, или вообще его нет, вроде бы как бы отказаться от веры, и страшновато пока сказать это все, но начинаются какие-то самооправдания для своего вот такого состояния. Вот тогда и начинаются подобные вещи.
Если мы говорим в рамках жизни одного человека, то более-менее, наверное, понятно. Но если мы глобально посмотрим на те события, которые сегодня в мире происходят, там, то какие-то катаклизмы страшнейшие, типа извержений вулканов, землетрясений, да, в Турции вот совсем недавно ужасное землетрясение произошло, то у нас какие-то войны, значит, происходят постоянно, везде, по всему миру, я сейчас без какой-то географической привязки, и начинает казаться, что Господь как минимум, если мы берем за основу тот факт, что Господь все держит под контролем, всем управляет, и ни один волос без его воли с нашей головы не упадет, то ощущение создается, что он либо таким способом хочет чему-то человечество научить, либо он просто хочет планомерно его истребить, потому что, ну, что-то как-то неудачно эксперимент прошел. Я их создавал для любви, для того, чтобы они в мире жили, да, и благоденствие как-то процветали. А они тут, видите ли, войны устраивают между усобицы и вообще всякие непотребства творят.
Немножко вы, конечно же, спустили краски насчет войн, войны и всех прочих. На самом деле, никаких-то войн-то и нету ведь. Что-то я не слышал, с кем там Аргентина-то разве на футбольных полях с Бразилией не воюет вроде бы.
Ну, у них был он тут недавно, но в рамках чемпионата мира.
Вот именно. Набили друг другу и все. И потом у Бога очень плохо получается человечество истреблять уже, кажется, нас 8 миллиардов уже ведь расплодились.
Но китайцы не дают как-то нам.
Да, вот, ну и не только 8 миллиардов, 1,5 миллиарда в Китае, остальное это в других местах. По головам скоро ходить начнем. Да, ну я бы вот так вот для себя, для своего опыта, конечно же, опытные богословы, теологи, наверное, что-нибудь другое скажут, но как-то вот для себя такое принял, что ли, представление, которое меня вполне сейчас, вот, ну, в большей или меньшей степени устраивает, что моя жизнь, тот мир, в котором я живу, это те условия, которые мне даны, чтобы раскрыть, может быть, один свой талант, может быть, два таланта. Да, это вот условия вот такие вот. И здесь не важно ни количество прожитых лет, здесь не важны ни достижения какие-то внешние. Здесь важно, как я сумею использовать этот самый, может быть, короткий, небольшой отрезок в своей жизни, куда я его пущу. Куда я направлю его. А то, что я выхожу там, допустим, и погода плохая, а я собрался добрым делом каким-то заняться, но оно вот плохая погода препятствует мне, но я сквозь дождь пошел, пусть не все сделал, доброе дело, не кучу которых я планировал, а одно там или два или еще что-нибудь. Это условия нашей жизни. И землетрясение там, природные условия. Не надо тут на Бога все это дело сваливать. Но дело-то не в том, что ведь трясет там землю или не трясет, или еще что-то не происходит. Дело-то в том, что как я все это умею использовать. Вот можно подумать, ведь, что если бы людям дать вот такое благоденствие, мир вот им такой вот дай, вот ничего не трясет, манна небесная каждый день валится на них, и что будет?
Я подозреваю, что как в том эксперименте, известном с крысами, они начнут там сами себя потихоньку съедать.
Да, да, ничего хорошего тоже не произойдет. Поэтому пенять на условия, в которых мы находимся, я думаю, не стоит. Иной раз даже условия жизни, такие более строгие и суровые, они помогают больше человеку реализовать своих возможностей. И современная жизнь, кстати, это очень хорошо показывает. Я вот вспоминаю, когда у нас дефицит был всякой информации, в том числе, когда какой-нибудь появлялся рассказ, там, повесть в каком-то журнале «Новый мир», так его же до дыр зачитывали на ночь. Представляете, дают вам книгу в 200 страниц, говорят, завтра надо в 8 уже вернуть, там уже очередь, следующий человек. И вот читает человек эту книгу всю ночь, да еще конспектировать что-нибудь начинает. Кто так сейчас читает-то, правда?
Нет, ну если это не какая-то... Это учебная литература.
Ну, не, ну, это что-то такое сверхсрочное.
Хотя у многих еще у старшего поколения, мне кажется, осталась эта вот привычка, когда ты либо на полях какие-то заметочки, либо так себе что-то...
То есть читали очень усердно, буквально, вот вырывали из рук, за книгой гнались. Или купил-то какую-то пластинку, там поставил, она одна у тебя, следующая только через месяц, и слушаешь, да слушаешь, пыль пошла уже. Сейчас... Бах, 100 часов музыки. Ой, что-то...
Сейчас не хочу слушать,
не хочу,
завтра
да.
И потом,
и завтра, да.
Да.
А купишь пластинку и все. То есть дефицит, как ни странно, вот такой вот он порождает желание человека что-то делать, использовать вот те минимальные вещи. Увы, к сожалению, изобилие порой людей очень часто развращает. Поэтому сейчас всякие психологи бьются над тем, чтобы человек сам создавал для себя искусственный дефицит. То есть книжки лишние убрать, это убрать, убрать, ограничить. Вот то, что оставил ты.
Визуальный
вот,
шум убрать,
да,
лишнюю
да,
информационку
вот,
убрать,
все,
телевизор
все,
убрать.
Чтобы глаза не разбегались, все не
да.
рассеивались. А сейчас 100 каналов, и люди гоняют их. И смотрят, что бы еще не посмотреть. И этот не будем, и этот не будем, и этот не будем. Все пока прогнали. Точно так же всякие новостные ленты. Вот поэтому я думаю, что условия, они совсем... совсем не помехой является для человеческой жизни, для ее полноценности, для его, и для ее качественности. Конечно же, есть такие грани, когда уже для людей такие условия действительно, концлагерь какой-то создается, и там порой даже может и человеческое что-то потерять. Но вот насколько я знаю, даже и в лагерях, в страшных условиях, об этом писали у нас там и Солженицын, и Шаламов, и про фашистские лагеря об этом тоже говорили. Там люди, верующие, ну, у которых были какие-то ценности более высокие, они были более жизнестойкими. То есть, те люди находились в лагерях, вот, пожалуйста, опять же, про смыслы. Виктор Франкл, который видел немецкие лагеря и видел бессмысленность человеческой жизни, как она в топке, как она мгновенно погибает, и понял, что выжить только тогда человек сможет, когда он поймет, что Бог не оставил его, и не разочаровался, и не бросил, и таким образом сам человек в Боге не разочаруется.
Ну, это все, конечно, было бы хорошо, но вот опять же про смыслы, понимаете? Вот один человек увидел один смысл, другой человек видит другой смысл, у третьего что-то там свое, а в итоге получается вот эта вот мешанина смыслов, если хотите, мир во всем его многообразии. И в итоге мы начинаем задумываться действительно о том, что а где правда, какой ответ правильный. Потому что вот хотя бы в вопросе, который я изначально обозначила, то есть подразумевается, что вот может ли Бог разочароваться в человеке? Хотелось бы получить какой-то однозначный ответ, там да или нет.
А, ну если а только тут... так, то да. Я сразу же с порога вам отвечу нет.
Нет.
Да, нет. Вот так, точно так же, как он очароваться в человеке, тоже не может.
То есть он от нас ничего не ждет.
Да, да, тоже верно, тоже, да.
Если он от нас ничего не ждет, тогда к чему он нас создал?
Тайна сия велика. Есть, да, она нам не очень доступна. Ну, это, видите, богословские такие уже вещи.
Ну, понятно, учились. Да, что мы несколько утрируем и, наверное, где-то наивно, где-то в полушутливой форме, но, тем не менее, донести, вот, как мне кажется, вот эти смыслы мы должны...
Ну, имеется в виду, что Бог, он не меняется, потому что Бог совершенен, хотя тоже слово «совершенный» к нему не очень-то подходит. К нему любое слово не очень-то подходит. Они, в основном, слова-то все с приставкой «не» к нему больше подходят-то. Ну, да. Допустим, а меняются только вещи несовершенные. То есть, когда они испытывают, какая-то неполнота есть, то она требует дополнения. В Боге вся полнота, и поэтому он не может словами святых отцов, это может цитат очень много найти сейчас вот в интернете, Бог не гневается, не радуется, не грустит, там, не унывает, не завидует, вот, все со словом «не».
Здесь, то есть, не очаровывается и, соответственно,
да,
не есть, разочаровывается.
А Бог есть, да, любовь, вот имя такое наиболее подходящее находит, который свою любовь изливает на весь мир, как солнце изливает свои лучи на этот мир. Если кто-то спрятался от солнечных лучей, то это не солнышко, не солнышко от него спряталось, не Бог разочаровался, а сам человек ушел из этого божественного света, божественной любви. Вот так примерно, так более-менее популярно сказать об этом. То есть, Бог не изменен, никаких перемен в нем не существует. Поэтому разочарование, конечно же, быть никаких не может. Вот этот антропоморфизм, когда вот мы на Бога переносим свои наши человеческие качества, если нам это как-то помогает вот в жизни, в духовном, ну, допустим, ну, а почему бы не сказать, ох, Бог меня разгневает, наверное, представить, не буду этого делать, вот не буду все безобразием этим заниматься, а то Бог огорчится и заплачет. Ну, так вот немножечко, не в богословском смысле, а в таком, что ли, житейском, представить Бога как, скажем, несовершенного человека, как отца родного, который, или мать, которые тоже огорчатся по поводу плохого поведения детей, и нас удержит это все от плохих поступков, то нормально в таком педагогическом вот это все смысле. А так вот, конечно же, нужно помнить, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Вот так вот говорит нам Священное Писание, как бы утвердительно. Хочет, чтобы все мы спаслись, и в этом воле Божией, желание, и пришли в познание истины.
Ну, на этом давайте сегодняшнюю программу и завершим. Я напомню, что в цикле «Беседы о вечном» принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!